Турист может взыскать через суд компенсацию с МВД за несостоявшийся отдых и за ошибки в загранпаспорте, заявил глава коллегии адвокатов Жорин и партнера Сергей Жорин. Он пояснил, что на практике граждане уже взыскивали убытки в судах из-за ошибки в транслитерации имени или в графе «пол». В ряде случаев удавалось вернуть стоимость тура и билетов, а также компенсацию морального вреда до 50 тысяч рублей, добавил он. Кроме того, турист может привлечь в качестве соответчика туроператора, если заранее предоставлял ему копию документа. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС и телеграм-каналах «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гилевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать, видеть и еще и поучаствовать в передаче. Очень всегда нравились ваши эфиры. Теперь вот оказался внутри. Но пока со всеми начальными словами покончено, сразу, наверное, к главному. Есть некоторые мировые лидеры, вот кого смотрят, слушают, наверное, все, абсолютно все. А есть еще и те мировые лидеры, которых совсем немного, которых не просто смотрят и слушают, а потом еще и пересматривают, переслушивают. Наверное, Владимир Путин — это один из немногих таких. На отчетной неделе, на прошедшей неделе, вот, собственно, одна еще такая программная речь Владимира Владимировича состоялась, которую очень активно смотрели, слушали, комментировали, ну, и уж просить нет слова, немножечко даже боялись на Западе. Тем не менее, вот вы из Валдайской речи президента России, что главное выделите?
Знаете, я думаю, что с одной стороны, там то, что говорилось, в общем, не было чем-то принципиально радикально отличающимся от других. От других выступлений Путина и на Валдае, и на других площадках. Но постепенно, вот если мы посмотрим на всю последовательность, секвенцию его речей, именно программных, то мы увидим, что постепенно наш президент развертывает шаг за шагом полноценную философию, альтернативную западной глобалистской модели. То есть речь идет о том, что это уже не просто замечания, это не просто тактические высказывания. Вот почему, я думаю, Трампа речи не требуют пересмотра, а Путина требуют. Потому что Путин – это как бы сериал. То есть в каждой его речи – это следующая серия, которая становится особенно понятной, если ты помнишь содержание всех остальных. А выступление Трампа – это некий клип, который мем. То есть его можно смотреть совершенно в полном отрыве от американской истории, от самого Трампа, потому что он говорит что-то веселое, пляшет, скачет, подмигивает, кого-то грозит, пугает, потом отзывает. То есть это очень краткосрочный формат. Маленький, непоследовательный, броский, иногда грозный, но который может находиться в полном противоречии с тем, что было секунду назад просто показано. А Путин совершенно противоположного типа лидер. Он мировой лидер, который развертывает очень постепенно свою философию. И в этой речи, в его валдайской речи, были, с одной стороны, было продолжено вот объяснение, что такое многополярный мир. Об этом Путин говорит давно, но он говорит все чаще, все больше, все конкретнее, все глубже. И это некое развертывание понимания многополярности, которое, возможно, возревает не только в нашем обществе, но и в сознании нашего президента. Вот многополярность, почему? Потому что многополярность – это нечто новое. Многополярность – это не то, что существовало. Это и не двухполярный мир, это, естественно, не однополярный мир. Это не Вестфальская система, где существуют национальные государства, и каждый из них считается суверенным, но не является суверенным. Только огромные государства цивилизации могут быть по-настоящему в нашем обществе, в нашем мире суверенными. И это проясняется постепенно. В начале многополярность, ну, был просто лозунг, тоже мем такой, который ни к чему никого не обязывал. А вот постепенно, как бы как через две точки можно провести только одну линию, и вот это, и по этой линии и движется геополитическое сознание и мировоззренческий нарратив, мировоззренческий дискурс нашего президента. То есть он все четче прочерчивает модель многополярного мира, в котором полюсами являются государства, цивилизации. Все яснее ему самому и нам вместе с ним становится, почему многополярный мир ни на что не похож, просто ни на что. Единственное, я думаю, сравнение – это устройство человечества до эпохи великих географических открытий, когда существовали целые государства, цивилизации, исламский халифат, индийская самостоятельная цивилизация, китайская империя, африканские общества, европейская империя, западноевропейская, наша, русско-византийская. Вот до начала эпохи колониализма действительно существовала некоторая многополярность, но ее носителями были именно империи, если угодно, или государства, цивилизации, как сегодня, или макрогосударство, как сегодня принято говорить. И вот Путин прочерчивает этот переход. Причем он не просто его теоретизирует, а он его делает. Потом он на очередном Валдайском клубе подводит итоги, смотрит, как это сдвинулось, как эта картина все более и более ясно проступает на смену однополярному миру. Что-то удается, что-то нет. Есть преграды, есть препятствия, есть враги этой многополярности. И мне представляется, что вот это очередная серия из очень последовательного такого идеологического триллера, если угодно, как многополярный мир постепенно смещает все больше и больше и больше однополярный мир. И мы не можем на самом деле, никак не можем уловить тот момент вот в этом, в развитии этой интриги, этого геополитического триллера, мы не можем уловить момент, где этот переход уже произошел. То есть мы живем в этом переходе, но еще сильны тенденции однополярного мира, еще слабы определенные связи и самосознание многополярного мира. То есть мы находимся в таком неустойчивом состоянии, где, в принципе, может произойти и откат по некоторым направлениям, или где-то, может быть, рывок осуществлен. С Трампом вот такой рывок и произошел. Хотя, на самом деле, его однополярные сторонники однополярными стали тут же его корректировать, потому что МАГА-то была, движение МАГА изначально было направлено просто на признание многополярного мира. Но неоконцы надавили на Трампа, его пытаются сдвинуть с этой позиции. То есть идет постоянный огромный процесс, вот этот переход к многополярности, и он затрагивает все регионы. Он затрагивает то, что происходит внутри России, то, что происходит на наших границах, вокруг нее, то, что происходит в Тихом океане, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, в самих США, в Европе. Идет просто настоящая гражданская война между сторонниками консервативных сил и либералами-глобалистами, вот этими преданными однополярности политиками, уже ничего не представляющие, ничего, кроме вот этой бешеной агонизирующей воли сохранить однополярный режим и однополярную идеологию. Вот это все Путин анализирует. И вот что, и это, я думаю, уже люди начинают понимать, что это не просто то мем сказали и все, а это вот просто то, что требуется, к чему требуется приводить все. И наше образование, нашу культуру, нашу политику, нашу экономику. Необходимо включаться активно и проактивно, а не только реактивно по инерции, в строительство многополярного мира. А для этого все должны понимать, что это такое, все должны четко осознавать, что это идеологический тренд, долговременный, долгосрочный, такой фундаментально обращенный к будущему, и фактически через него объяснять все остальное. И это, я думаю, уже начинают понимать, это не новость, по крайней мере, а просто это подтверждение серьезности углубления этой темы. А вот что новое, на мой взгляд, было высказано, и на что, по-моему, никто не обратил внимания, многие вещи анализировали, они, в общем, очевидны, я даже не хочу на них останавливаться, потому что это довольно осмысленно и прокомментировано. Но почти никто не обратил внимания на то, что президент сказал о философии сложности. Эдгара Морена, то есть есть такой французский философ Эдгар Морен, который развил теорию комплексности. И вот Путин несколько раз обращался к этому, к тому, что в новом мире существуют нелинейные процессы. Он даже сравнил это с квантовой механикой. А что значит нелинейные процессы? Что значит квантовая механика? Это значит, что все таким образом связано нелинейно, что даже малейшее изменение некоторого там десятистепенного фактора в каком-то обществе, там, на минимальном уровне, на уровне блогера или какого-нибудь там даже индивидуума, просто с айфоном, может повлиять на глобальные макропроцессы. Это нелинейная механика, это механика взаимосвязанности. Здесь все в этой сложности, все переплетено. И для того, чтобы понимать этот новый мир, для того, чтобы выстраивать в нем дипломатические процессы, для того, чтобы взаимодействовать с другими полюсами, подобрать правильный ключ к тому, с чем является Запад, в конце концов, как, насколько он разделен. Путин просто фактически говорил, что с Европой мы в состоянии войны, а с США нет. То есть до какой-то время назад коллективный Запад был нераздельным при Байдене. Это было одно и то же. А сейчас он сам разделился на два полюса, и они, в общем-то, дальше и дальше расходятся. И вот эту сложность необходимо корректно описывать, понимать, соучаствовать в ней. А это требует неких совершенно новых подходов, в том числе интеллектуальных. Вот эта философия сложности, на которой, по словам Путина, должно основываться новое представление о дипломатии совершенно а принципиально иной, который не только приехал посол, поговорил с представителями официальных властей, там, ну, выполняет какую-то обычную работу, а тут надо входить в само общество, в религию, в культуру, в противоречия внутренние, в каждой стране, в каждой цивилизации. Это требует и от людей дипкорпуса, это требует от МГИМО. Я, кстати, в МГИМО преподаю теорию многополярного мира и теорию цивилизации. То есть это требует совершенно другого, всей перестройки всего нашего сознания, потому что это аффектирует и бизнес, это затрагивает и экономику, и промышленность, и военную сферу, потому что вот эта философия сложности касается и войны. И война у нас другая, она гораздо более сложная, гораздо более нелинейная. Даже вот те же дроны, которые фактически упраздняют очень многие классические параметры индустриальной войны, превращают ее в нечто иное. Вот эта философия сложности, на мой взгляд, вот к этому президент хотел привлечь наше внимание, что давайте вот закончим с упрощенным описанием и осмыслением реальности. Реальность современного мира с этой поднимающейся волной многополярности – это нечто новое. Давайте откажемся от старых штампов, не будем проецировать на новое клише прошлого, давайте заниматься квантовой механикой, давайте изучать цивилизации, религии, теологии, которые снова, оказывается, играют важнейшую роль в мировых процессах. То есть это приглашение, по сути дела, к изменению структуры нашего сознания. Все государство, ну, по крайней мере, в его мыслящих таких областях, призвано Путиным измениться, потому что вот, ну, то, что в головах у людей, и в том числе наших многих высокопоставленных руководителей, это просто, это же, ну, как бы совсем чудовищно. Это остатки напластования советского чего-то забытого, уже полузабытого, либерального, которое сейчас совершенно неуместно. И вот из этой каши таких материалистических, советско-капиталистических, социалистически-капиталистических одновременно представлений состоит, в общем-то, мышление современного россиянина. Путин начинает понимать, что это уже близко к катастрофе, потому что если мы не начнем понимать сложную реальность, в которой мы живем, действуем, принимаем решения, от которой мы зависим, на которые мы влияем, если мы не будем по-настоящему понимать ее, вот, ее структуры и как-то разбираться в них, то это может быть очень плохо кончится. По сути дела, Путин призвал к философии. Вот что важно. Путин поставил акцент на то, что великой, как Гегель говорил, что великой державе необходима великая философия. И если у великой державы философии нет, а есть какое-то недоразумение, то она не великая, то она просто голем такой. То есть это некий технический робот, которым управляет кто-то другой. Потому что миром управляют те, кто мыслят. первую очередь. Не бывает таких вот правителей, которые просто чистые идиоты. Значит, кто-то рядом с ними, за их спиной, где-то за кулисами, управляет этим. Миром правят идеи, ложные или истинные, справедливые или несправедливые, жестокие или человечные, но именно идеи. И вот это, мне кажется, один из важнейших выводов, который я вот после такого внимательного знакомства с выступлением президента России Владимира Путина на Валдайском клубе для себя вот подчеркнул.
Александр Ильич, а вот разрешите такой момент здесь уточнить? Вы очень обстоятельно, содержательные и всесторонние, при этом в 15 минут уложили разбор, анализ речи, возможное значение, возможную значимость. Но если посмотреть на заголовки западной прессы относительно выступления Владимира Путина, там единственное, что выносится, это Россия пригрозила эскалацией ситуации. Мелким шрифтом самые ответственные из них добавляют, что в случае на продолжение милитаризации Европы, Запада, Соединенных Штатов, накачивания укроноружием и чего бы то ни было. Но в заголовках везде, вот, мол, Россия вам всем, точнее вам, нам всем грозит еще одним большим кулаком. В этом смысле вот у вас очень удачное сравнение вначале действительно получилось, что есть философия, есть вот ролики для соцсетей. А вот для такого короткого внимания, с которым Запад, с которым Европа, США смотрят на Владимира Путина, а там нужно что-нибудь вот существенное, серьезное? Или там может быть действительно более эффективный вот способ, метод, тактика Дмитрия Анатольевича Медведева, который вот такое сообщение выдал, но там вмазал так всем по полной, что даже президент Соединенных Штатов офтаки Америка охотно ведется и вступает, покупается на частично даже какие-то троллевые вбросы.
Я думаю, как раз, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он как раз вот этим и занимается. Вот он каждому свое. Путин развертывает серьезную, внимательную философию, кстати, относительно того, как Запад как бы интерпретировал. Вот если Путин вообще даже никакого намека на эскалацию в этой речи не сделал, название статьи было бы точно такое же. Это просто, это называется философия, феноменология. Человек имеет дело, или коллективный субъект, общество, цивилизация имеет дело со своими представлениями. И он все, это называется reading по-английски или gris de lecture по-французски, то есть решетка интерпретации. Вот там, когда мы знаем, что мы имеем дело, например, с террористом, что бы он ни сказал, даже он скажет «мама» там или «мяу», мы скажем, это террористический сигнал, «мама» там или «мяу» – это специальное указание для других террористов, чтобы взорвать бомбу. Вот человек видит в мире свои собственные представления, свои собственные отражения. И его невозможно никак разубедить, потому что это сила сознания просто. И в России Европа видит врага, и через эту призму и интерпретирует все, что говорит Путин. А все остальное ее не интересует. Вот в этом отношении тут, мне кажется, я-то, честно говоря, даже не увидел этой темы с эскалацией. Там Путин говорил, что мы будем отстаивать свои интересы очень мягко, спокойно. Указал, конечно, о том, что у нас больше общего сегодня с администрацией Трампа, чем с глобалистами в Европе. Да, сказал. Но они же не это выделяют. Они как раз про то, что Путин предлагает Америке сближение, тоже не написали. Я бы тоже внимательно смотрел эту прессу. Они просто как бы солипсические такие модели. То есть они хотят видеть это, они готовятся к войне с Россией, они хотят ее начать, причем так, чтобы обвинить Россию в том, что это она эту войну начала и спровоцировала. И они делают для этого все и используют любой предлог. То есть если Путин промолчал бы, вообще никакой речи не сделал бы. Я думаю, что его молчание было бы проинтерпретировано вот строго таким же образом. Путин промолчал, потому что он хочет начать войну, идет на эскалацию, поэтому он скрывает это и молчит, например. И это уже неисправимо. А что касается Дмитрия Анатольевича Медведева, мне кажется, вот он великолепно освоил эту манеру действительно коротких, хлестких и очень правильных замечаний. В принципе, это понятно людям Запада. То есть они говорят, мы вас сейчас убьем. А Медведев им говорит, попробуйте, мы вас первыми убьем. И вы знаете, это действует. Потому что, в принципе, это действует именно с точки зрения обмена меметическими потоками. Действительно, это на уровне их сознания мем на мем. Трамп говорит, там, русский бумажный тигр. Медведев говорит, этот тигр, у него есть ядерная бомба, которую, в принципе, он своим хвостом вильет, и она может на голову упасть. Очень, как бы, это как бы десятка и девятка. Там, вот девятка червей, это десятка червей. Там, Медведев покрыл. Там, все это, как игра, немного напоминает в дурака, но вот такие у них правила. И, конечно, они сложный преферанс, путинские просто, ну, они игнорируют его, для них это покер, все покер. И Дмитрий Анатольевич, с другой стороны, Дмитрий Анатольевич на самом деле, мне кажется, готовит будущее, и он очень важную вещь, функцию выполняет, потому что он показывает, что будущее, оно будет не менее патриотичным в России, а только более, что если есть какое-то еще вот наше продолжение нашего тренда, так оно будет еще более жестким. То есть Медведев лепит будущее, будущее нашей страны. Конечно, так наглядно, хлестко, кратко, лапидарно, миметически, но содержание его постов – это на самом деле подготовка, ну, я бы сказал, к более, что ли, откровенной линии. То есть Путин очень мягкий человек, действительно, он многие вещи подает обтекаемо, сознательно. Но кто тут здесь должен быть хороший следователь и плохой? Путин явно хороший следователь, а Медведев плохой. Но Медведев и Путин вместе, они вот это два следователя, они так и преступников и раскалывают на самом деле. Они и расследуют дела, они проводят свою линию, сохраняют закон и порядок. Они идеально, мне кажется, вот это два стиля совершенно противоположных, они дополняют друг друга, нужно и то, и то. Вот не то, что вот я абсолютно убежден, что Дмитрий Анатольевич прекрасно осознает, что он делает, то есть и насколько это, в общем, резко, насколько это подчас не дипломатично вообще, но с волками жить, по-волчьи выйти. Это такой вот волчий, русский волчий вой. Необходимый совершенно. На самом деле, для того, чтобы и вовне необходимый, чтобы не забывали, с кем имеют дело. Да я думаю, что он один из самых, может, самый популярный наш блогер, потому что люди читают его, и все становится самим понятно. Вот будут они слушать философию сложности Эдгара Морена или там копенгагенскую интерпретацию квантовой механики или многополярности, или не будут. Это кто-то послушает. Но вот в принципе, для всех остальных, кому лень разбираться, он открывает блог Дмитрия Анатольевича Медведева, ему все понятно. Вот простому человеку все понятно, что мы будем в России превыше всего, будем стоять до конца, и сдайся, враг, замри и ляг.
Это, кстати, и у Владимира Путина, и у Дмитрия Медведева прослеживается постоянно и неизбежно. Небольшой перерыв, пара минут. Реклам новости, вернемся в эфире «Радио Спутник».
За 90 секунд. Московское метро считается самым грандиозным подземным видом транспорта в России и мире. Что уж говорить о его архитектурных особенностях. Над созданием станций трудились лучшие художники и архитекторы эпохи. От Алексея Щусева до Дмитрия Чечулина. А между тем, рекорд по глубине залегания принадлежит отнюдь не московскому, а петербургскому метро. Причем рекорд мира. Его средний показатель свыше 50 метров, а станция Адмиралтейская залегает на глубине 86 метров. Это 28-этажный дом. К ней ведет самый длинный эскалатор – 729 ступенек, 137 метров. История этой станции, впрочем, была непростой. Подземную часть давно построили, а с наземным вестибюлем ничего не получалось. Все-таки историческая часть города. Сплошные памятники архитектуры. Решили строить на Малой Морской улице на месте старого жилого дома. Но жильцы с насиженного места уезжать не спешили. В результате согласование на расселение заняло почти два десятилетия. А вообще, идею строительства подземной железной дороги в Санкт-Петербурге предложил императору Александру I еще в 1820 году инженер по фамилии Торгованов. Увы, отклика она не нашла. Первое метро появилось лишь спустя почти полвека. И не в Северной Пальмире, а в Лондоне.
Разберется?
Четко.
Разберется.
Сейчас. Разберется.
Разберется. Да.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радиоспутник.
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Правительство России подготовило национальный план развития конкуренции до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Этим планом предусмотрен ряд мероприятий, среди них выявление пресечения картелей, обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов, а также разработка региональных дорожных карт по развитию конкуренции. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил спецслужбы за нейтрализацию террориста, который планировал поджечь религиозный объект в регионе. А ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Пятигорска, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У мужчины изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram. Из данных ФСБ следует, что задержанный признался и раскаялся в содеянном. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапреты на участие в азартных играх. Согласно инициативе, организаторы азартных игр обязаны принимать заявления на самозапреты на участие в азартных играх от граждан, передавать их единому регулятору азартных игр, не принимать ставки и не направлять рекламу тем, кто в списке отказавшихся, а также не выдавать обменные знаки в казино и залах-автоматах таким лицам. Если букмекерская контора, казино или зал автоматов нарушает этот порядок, им будет грозить административная ответственность. Генсек Совета Европы Ален Берсе признал сложности в реализации трибунала против России. В частности, он указал на то, что без достаточной поддержки стран-членов и их активной работы процесс нельзя запустить. Поэтому точные сроки начала работы назвать нельзя. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о подписании Советом Европы и Киевом соглашения о так называемом спецтрибунале по преступлениям и агрессии против Украины, заявил, что такой трибунал мог бы понадобиться для Владимира Зеленского, бывшего президента США Джо Байдена или представителей Евросоюза. Граждане России, которые застряли на Мадагаскаре из-за протестов, вылетели из страны другим рейсом. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации на острове. Ранее ряд СМИ сообщили, что тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключения электроэнергии и водоснабжения на острове и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС и телеграм-каналах «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы есть в ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Обязательно подпишитесь на нас в Телеграме, в Максе. Ну и смотрите, оставляйте комментарии, а смотрите еще и пересматривайте. На сайте radiosputnik.ru также есть список всех городов и частот вещания, если вдруг захотите найти нас в радиоприемнике. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех на «Эскалации» Александра Дугина. Александр Гилевич, если вы не против, несколько сообщений из-за границы. Где происходит избирательный процесс. И вот, собственно, результаты выборов так или иначе будут, видимо, сказываться на жизни и этих стран, и взаимоотношения с ними для России. Для начала Грузия, где партия власти, где грузинская мечта очень уверенно выступила на муниципальных выборах. Там более 80% поддержку собрала, можно сказать, со всех результатов. Это если следовать официальной статистике. И вот может быть наивный, может быть сторонний, может быть примитивный даже вопрос. Сопровождается в последнее время, а в частности после выборов-то особенно, вся ситуация различными... Вот по-разному. Кто-то говорит протестами, кто-то говорит митингами. Короче говоря, волнение происходит. Люди выходят на улицу с флагами вот этих всем знакомыми синих, сине-желтых, сине-белых раскрасок. Вот эти схемы, они сейчас работают? Вот те схемы, которые были продуманы, не знаю, лет 20, 30, 40, мне кажется, вы вспомните, когда это было точнее сделано, для того, чтобы расшатать страну. Вот где неугодный режим? Схемы вот эти вот западные, которые применялись в разных странах, но которые в последнее время как-то перестали быть эффективны. Или мне, опять же, это кажется, и я слишком наивно смотрю на вещи?
Ну, во-первых, действительно, сейчас тематика подъема гражданского общества для осуществления захвата власти или свержения неугодных – это тактика, которая работала в течение десятилетий, вы правы, с разным успехом, но это мощнейшее оружие новых социальных, новых политических технологий. То есть здесь речь идет в первую очередь не столько о создании каких-то политических оппозиционных структур, сколько мобилизации свободных элементов населения, сумасшедших, уличных проповедников, людей, сменивших ориентацию, любую. То есть вот, это такие меркуриальные фрагменты, атомы, рассеянные атомы общества, которые ни на что не пригодны, они не могут представлять собой политическую позицию. Это просто такое... Но их все больше и больше, потому что на раскачивание человеческого сознания работает вся западная культура. И вот эти такие неприкаянные или слабоумные массы, хаотические толпы, они становятся очень серьезным инструментом большой политики. Они способны раскачать ситуацию, они способны дестабилизировать положение в обществе. И тогда уже вот на их плечах заходят некоторые настоящие силы, которые просто захватывают власть и уже ее не отдают. Вот, собственно говоря, и дальше уже переходит другой режим. Эти быстро расходятся, потому что они не требуют своего участия во власти, потому что они никто. Это просто мусор, это такое вот как бы отребье. больших городов, так, либеральные они не в идеологическом смысле, а просто они каждый за себя там. И вот эти хаотические атомы, они, их легко мобилизовать на разрушительную стратегию, но они ничего и не требуют. На их плечах заходят, поднимаются либералы, ставленники, и потом дальше устанавливают свою диктатуру. Так Майдан, собственно говоря, был, так во Франции в значительной степени. Вообще, как только либералы добираются до власти, они, как правило, ее не отдают уже. А вот с этими людьми, которых они мобилизуют в качестве тарана, для свержения легитимных, более-менее суверенных правительств, вот, собственно говоря, после этого они их просто распускают. А в Грузии это несколько раз работало. То есть там цветная революция одна из первых
была осуществлена. Но 20 с лишним лет назад.
Да, 20 лет назад она сработала. На фоне пришел диктатор настоящий, нацист Саакашвили. И, в принципе, вот и еще раз пытались, и еще, но Грузия именно, может быть, у нее больше опыта этих цветных революций, поэтому она на них не поддается. И вот это суверенное правительство, грузинская мечта, которое изначально было довольно таким прозападным, если угодно, европейский путь развития, довольно слабым, искусственным, но все равно по сравнению с вот этим беснованием этих как бы абсолютно неуправляемых таких, либо это провокаторы, либо это террористы, нацисты, но в основном это большая масса грузинских шизофреников. Они в любом народе есть, и в русских есть, и как бы в Украине сейчас вся, по-моему, в это превратилась. Ну, то есть, на самом деле, это такая довольно опасная вещь. Это тоже философия сложности. То есть, эти никчемные отбросы, они на самом деле в некоторых случаях могут решить судьбу страны или судьбу какой-то большой геополитики. И истоки слабого напряжения, вот эти микропроцессы, они активно используются, кстати, сейчас в Америке. Из них состоит антифа, запрещенная, кстати, недавно в США. Это движение только называется антифа. Это на самом деле ультратеррористическая организация, которая объявляет всех неугодных либералам фашистами и начинает с ними бороться, нападать физически, преследовать, портить, писать доносы, менять Википедию и убивать, как Чарли Кёрка. То есть, на самом деле, это опасная вещь, потому что, в принципе, эти люди, они действительно они психически невменяемые, поэтому они могут легко перейти и переходят к насилию, к физическому. Поэтому это опасная вещь. Но мне кажется, что у Грузии есть определенный иммунитет. То есть, вот выработались антитела, и грузинская мечта очень укрепилась за все это, за это время. Она смогла понять, как управлять страной, не делая резких движений, не поддаваясь на провокации, следуя основной идее сохранять грузинский суверенитет. И, в общем, мне представляется, что они как-то подобрали к этому ключи. То есть они знают, где остановить, где проявить жесткость, где куда-то их пустить, где-то их потом сместить. То есть они, в общем-то, играют с этим явлением, очень опасным, с позиции силы и с позиции эффективности. Просто они поняли, как это работает, алгоритм, собственно говоря, научились с ним справляться. Но зажгли, вот там уже казалось, что все, после Зурабишвили, после предшествующих выборов, все, казалось бы, понятно. Но я думаю, что либералы были окрылены выборами в Молдове, которые были полностью подтасованы. Вот этот пример уже диктатура. Санду – это уже диктатура. Там все было запрещено, то, что хоть как-то бросало вызов политике властей. И увидев, что там у них получилось, никаких таких контр-выступлений серьезных не было в Молдове, я думаю, глобалисты решили качнуть и Грузию снова. Я думаю, что это на сей раз не выйдет ничего, но я бы не умолял, не преуменьшал значение подобного рода стратегии. Это удивительно хорошо работает. И чем больше вот таких как бы слабых умом элементов в обществе, а вообще вся наша культура, она, ну, мировая культура западная, она, в общем, провоцирует их увеличение их процента, именно как отсюда же иммигранты входят, нелегальные иммигранты. То есть вот люди, не укорененные в обществе, люди, свободные атомы такие, свободные элементы, которые легко могут осуществить квантовый скачок и из какого-то ничтожного маргинала превратиться в общем-то, в часть вот этой деструктивной силы. Это управление хаосом. И это стратегия, взятая на вооружение вполне серьезными мировыми силами. Поэтому я бы их недооценивал. Они все время меняются, эти стратегии, меняются пропорции этих свободных элементов, меняется работа с ними, их организация. Поэтому я считаю, что на сей раз, я думаю, в Грузии эти протесты ничем не закончатся. Но это постоянная угроза, она будет включаться снова и снова в любом обществе, которое пытается следовать какому-то суверенному курсу.
Я, может быть, слишком, опять же, наивно полагаю, но что вот многочисленные умы, а я нисколько не склонен недооценивать, те мозговые центры, которые на Западе существуют, но вот что ничего нового принципиально придумано не было за последнее время. Вы привели в пример Молдавию, где можно, кстати, даже посмотреть выборы 2020 года, выборы президента, и где всех удивило, посмотрите, сколько пришло молдаван на выборы, которые живут за границами Молдавии. В прошлом году это, и в этом году, кстати, это тоже было на разных выборах в Молдавии, это было очень хорошо заметно. По сути, судьбу страны решают те, кто живут за пределами страны. Это прям новинка. А вот в случае с тем, что происходит в Грузии, ну вот опять же, может быть, со стороны, может быть, не находясь внутри, но вот это выглядит как те же события, которые были 10 лет назад, 20, 25, 30. Они не привели к результату в России, они не привели к результату в Белоруссии, пока что в Сербии, в Грузии пока что не приводят, но вот все равно давят туда и давят, словно бы не деля разные народы, разные страны, как-то вот по своим особенностям. Но опять же, может быть, со стороны. Александр Евгеньевич, времени, к сожалению, не так много. Вот очень много бы хотелось вас спросить, но есть еще Чехия на горизонте у нас, где возвращается к власти Бабиш. Бабиш бывший лидер страны, и его тоже называют вестником перемен, что ли, в этой стране. Опять же, что Чехия может присоединиться к Венгрии, к Словакии, как такой небольшой, но уже уверенный такой блок стран, которые давят свои интересы в первую очередь, продавливают свои интересы в первую очередь, а вот какие-то там европейские, европоцентристские моменты уже будут на втором месте. Вот с этим моментом как? С чешскими выборами, где абсолютно не пророссийский человек приходит к власти, но тот, который отличается от той политики, которая в Чехии, в недружественной стране для России, была в предыдущие несколько лет.
Я думаю, что здесь как раз вопрос не в том, что там за Россию или против России, это второстепенно. Кстати, и Польша тоже во многом все больше и больше склоняется к суверенитету. Вот и Венгрия, и Словакия, они в первую очередь выбирают суверенитет, избавляются от давления глобалистов, которые хотят суверенитет просто изъять там, где это возможно. И логически, уже исходя из своих собственных национальных интересов, выстраивают политику, в том числе и по отношению к России. То есть для них они прагматики, для них Венгрия превыше всего, Словакия превыше всего, а не Евросоюз. Но здесь они не являются, и Орбан не является, и Фицо не являются пророссийскими. Они именно такие представители своих стран, которые хотят реализовать национальные интересы, и укрепиться. И, в общем, они суверенисты. Вот. И сейчас в Чехии пришел такой же суверенист. А в принципе, при, в общем-то, очень враждебной нам Польше на сегодня, там тоже дело идет в этом направлении. Я хотел бы порекомендовать для тех людей, кто хотел бы в этом разобраться серьезно, замечательную монографию такого очень яркого мыслителя современного Александра Бовдунова, посвященную проекту «Великая Восточная Европа». Он как раз еще там несколько лет назад, это его диссертация, преобразованная в монографию научную, он показывал, еще когда этих процессов не было, что Восточная Европа представляет собой самостоятельное геополитическое образование, которое нас не совпадает с Западной Европой, вообще ни в одной из этих стран, ни в одной, и в Румынии тоже, и в Болгарии, и в Польше, и, естественно, в Венгрии, Словакии, и Чехии, и даже в Австрии. Даже Австрия тоже ближе вот к этому, к этой ориентации. И вот это проект Великой Восточной Европы, описанный Александром Бовдуновым, он как бы предвосхищает будущие популистские революции, на волне которых либо демократическим способом, либо менее демократическим способом придут суверенные, именно быстрее в Восточной Европе, чем в Западной, носители суверенные стратегии, и постепенно этот регион выделится в нечто самостоятельное, в нечто как самостоятельный полюс, частично европейский, близкие к Франции, Германии, может быть, к Англии, Испании, Италии, а с другой стороны, близкие к нам. Именно промежуточный регион, такой мост определенный. И вот эта зона Великой Восточной Европы может выступать как leverage, как некий рычаг для большой европейской, даже евразийской геополитики. И, в общем, небольшие страны, взяв именно эту линию, которая там обсуждается, а вот когда Бовдунов писал эту книгу, это было вообще только в теории, просто в теории. Вот интересно, что многие из описанных там сценариев просто на глазах сбываются, в том числе и с Бабишем. То есть приходят эти суверенисты в Восточной Европе, которые постепенно на следующем этапе могут превратить ее в самостоятельное цивилизационное, если угодно, явление. У меня есть, кстати, в «Наамахе» два тома, посвященные Восточной Европе, славянской и неславянской. Ну, я там не говорил о такой прямой геополитике, но исследовал самобытности культур народов, там, которые живут. Это совершенно действительно отдельный, совершенно особый мир Восточной Европы. Сербия, конечно, вот, пожалуйста, еще сербы мы забыли, там тоже суверенные.
Я упомянул ее, кстати, когда упоминал.
Вы как раз совершенно верно вы упомянули. Просто вот еще одна страна, то есть постепенно, если понять, что, в общем-то, бывают или, возможно, такие суверенисты и довольно к нам критически относящиеся, тогда вообще картина окажется чуть ли не доминантной. И вопрос даже не в том, не в отношении к России, а в отношении вот польских руководителей к польскому народу, чешских руководителей к чешскому народу, сербских к сербскому и так далее. То есть речь идет о суверенизме. И вот эта волна суверенизма в Восточной Европе может привести вот к этому проекту формирования там чего-то совершенно самостоятельного. Мы в этом точно заинтересованы. Но это не значит, что они работают на нас или что они, в общем-то, должны быть такими убежденными русофилами. Они должны, их логика другая. Они просто хотят быть независимыми. Они хотят проводить политику в интересах своих государств. И, в общем-то, у них для этого есть определенные основания. И я думаю, что быстрее как раз в Восточной Европе популистские силы, народные силы, они быстрее победят, чем в Западной Европе. Мы даже видим на примере Германии, где АФД в ГДР, бывшая ГДР, то есть в Западной Пруссии, побеждает просто повсеместно. То есть меньше влияние либерального тоталитаризма и большая популярность таких вот патриотических суверенных сил. Даже вот внутри объединенной Германии, как бы вот эта граница Восточной Европы, Пруссия может тоже относиться к Восточной Европе или к Центральной Европе. И вот этот проект очень интересный. То есть то, что происходит сейчас в Восточной Европе, это тенденция. Это не отдельные вспышки или успехи каких-то политтехнологий. Это скорее логика Великой Восточной Европы начинают приобретать осязаемые геополитические черты.
Можно ли каким-то образом, вот, ну, я понимаю, что не находясь в Чехии, наверное, это оценить сложно, но все-таки что там принципиально поменялось? Вот за конкретно 4 года, что Бабиша не было у власти, за время, которое было до того, потому что это, ну, вроде бы страна была европоориентированная. Причем это был флагман, ну, один из флагманов антироссийского движения. Это, ну, я напомню, одна из первых стран, которая была включена в список недружественных в России. Там СМИ, блогеры, вот всякие антироссийские, если где-то хотели продолжать работу, пожалуйста, Прага, Чехия, всех их принимала. А тут вот такое вдруг решили, мы, наверное, как-то будем суверенными чехами. Что-то внутри страны происходит? Или это вот стечение обстоятельств и наличие, ну, достаточно такого несистемного Бабиша, как политика, как бизнесмена, олигарха, там его по-разному можно назвать?
Я думаю, что это баланс. Вот эти две волны, которые мы все время обсуждаем, и о которых говорит президент, одна есть волна многополярная, которая опирается на восстановление суверенитета. И есть многополярная волна, и есть однополярная волна. Это как раз глобалистские, единая глобалистская система. Поэтому любой страной в нашем мире, вот любой вообще, может править один из двух. Либо представитель, ориентированный суверенно, в большей степени на суверенитет, чем на глобализм, либо представитель, просто поставленный ставленник этого глобального контролирующего органа, практически открыт. Это и есть однополярность. Вот Чехии до последнего времени просто управляли еврокомиссары, то есть представители глобалистского лобби, И чехам, видимо, это не понравилось. Это не значит, что они действительно все общество дозрело до суверенитета, до, как бы, до восстания против этой либеральной диктатуры. Я не думаю, что это так. Но просто сейчас вот перевес на стороне суверенистов. Перевес на стороне...
Вопрос в личностях. То есть вот такой премьер попался, ну, неудачный, условно говоря, что настолько это стало наглядно?
Нет, я думаю, вопрос в тенденциях, не в личностях. Личности, они подбираются просто по случаю. То есть, ну, кто-то возглавляет одно направление, кто-то там по внутренним, по совершенно соображениям возглавляет другое. Здесь баланс, приоритетов. А вот этих восточноевропейских обществ, да и же и западноевропейских обществ. Вы видели, какая была массовая, гигантская, многомиллионная демонстрация против Стармера со стороны британских консерваторов?
Рекордные цифры были, да, выходили вообще на улицы несколько недель назад.
Да-да-да, но просто это вообще нечто небывалое. Это тоже волна многополярная. То есть они не совсем не пророссийские, не пророссийские, британские вот эти выступающие, но они антиглобалисты. И вот сейчас в целом волна суверенитета во всех странах, и Западной Европы, и Восточной Европы поднимается. Это тенденция. Кто ее возглавит, кто ее станет ее представителем, это может быть по-разному. Это может быть старый политик, который сдвинется в сторону суверенитета, новый политик, который на этой волне поднимется. Это вопрос ситуативный. Но это волна, это тренд. Это нечто гораздо большее, чем успех отдельного Бавиша, отдельного Орбана, отдельного Фица или там такое колебание компромисса отдельного Вучича или неуспех, наоборот, Симеона и Калина Джорджеску в Румынии. То есть эти фигуры, они, в общем-то, важны, но не в них дело. Дело в борьбе между двумя картинами мира – суверенной, и, то есть, а суверенный значит многополярный, значит совершенно сама решает страна, с кем ей быть и что ей делать, что покупать, с кем торговать, с кем воевать. Сама страна принимает решение, а не за нее некоторые глобалистские силы. И те глобалисты, которые хватаются за власть, которые пытаются везде поставить своих кандидатов, где-то им это удается, и отменить неустраивающие их результаты выборов. Это диктатура, по сути дела, уже трещащая по швам, диктатура либеральных глобалистов. Она разваливается. И это то, что мы видим и в Чехии, то, что мы видим в Восточной Европе, то, что мы видим как подъем популистских сил в Западной Европе, это тенденция, это нарастающий вал. В какой-то момент это станет цунами. Ну, в Америке это уже привело к власти Трамп. Поэтому это все может быть сейчас.
Александр Георгиевич, как обычно, времени не хватает на то, чтобы полностью вас выслушать, задать все интересующие вопросы. К сожалению, время подошло к концу. Эскалация Александра Дугина на радио «Спутник».
Эскалация Александра Дугина.